Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и упячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – антисталинизм Хрущева. Вообще, это, конечно, удивительно. Сколько лет прошло, а спор по этому определению все продолжается. Вот антисталинизм Хрущева, что это было? Это его последовательная, условно, жизненная такая шкала приоритетов, или это попытка, условно, закрепить свою власть фундаментальным образом, переложив ответственность на других? Ведь если вдуматься, то что же произошло? 20-й съезд партии, тот самый пресловутый доклад о культе личности и его последствиях, который знаком по названию всем, по содержанию мало кому, потому что стенограмма не велась, и все, чем мы можем оперировать, это публикация на Западе. Но насколько она соответствовала тому, что говорил Никита Сергеевич Хрущев, это тоже вопрос дискуссионный. Ну так вот, Хрущев же на самом деле не затрагивал аспектов, которые связаны с реконструкцией государства. При этом он говорил о том, что нужно всеми силами избежать возможного повторения строительства очередного культа личности. Ну, я уж не знаю, вокруг кого. Он тогда был руководителем государства, наверное, вокруг себя. Едва ли он вообще рассматривал самого себя как истинного реформатора, который должен осуществить глубокие преобразования в системе власти страны Советов. Ведь не случайно, что он даже с некой долей иронии давал объяснение мотивов своего выступления с критикой культа личности Сталина. Но это все хорошо и правильно. Но ведь вопросы на этом не заканчиваются. Они, напротив, только начинаются. Вот знаете, я у себя в домашней библиотеке держу книжку. Издан этот фолиантище, не побоюсь этого громкого слова, был к 60-летию со дня рождения товарища Сталина. В 1939 году типография газеты «Правда» имени Сталина, отпечатанная и переплетена в первой образцовой типографии ОГИЗ РСФСР, Треста Политграф «Книга», печать портрета типографии газеты «Правда», ну, в общем, все как положено, тираж 300 тысяч экземпляров. Подписано в печать 17 марта 1940 года. Цена шедевра 8 рублей. В этой книге были собраны поздравительные панегирики Иосифу Виссарионовичу Сталину в честь 60-летия. Вожди партии, лидеры трудовых коллективов, писатели, деятели культуры и искусства, всякие другие достойные сыны одной великой нашей державы общей. И среди этого великолепия, не побоюсь этого слова, существовала статья, которая называлась «Сталин и великая дружба народов». Ее автор Никита Сергеевич Хрущев. Ну, целиком этот манускрипт я вам зачитывать не буду, ограничусь началом и концом, просто для понимания того, что такое антисталинизм Хрущева. Повторяю, речь идет про 1939 год. Итак, начало. «В день 60-летия товарища Сталина все взоры будут обращены к нашему великому вождю народов, нашему другу и отцу Иосифу Сталину. Трудящиеся всего мира будут писать и говорить о нем с любовью и благодарностью. Враги трудящихся будут писать и говорить о нем со злобной пеной у рта. Трудящиеся видят в Сталине своего вождя, своего освободителя от иго капитализма. Трудящиеся нашей страны в лице Сталина имеют своего учителя, друга и отца. Враги трудящихся...» Ну вот стиль Хрущева, он, конечно, неповторимый абсолютно. Вот столько... Повторение одних и тех же слов в предложении, это, конечно, надо уметь было сделать. Ну ладно, я отвлекся. Враги трудящихся видят в лице товарища Сталина своего самого опасного врага. Знают, что каждое слово товарища Сталина является словом 183-миллионного народа. За каждым положением, выдвинутым товарищем Сталиным, стоит мощный, многонациональный, великий советский народ, надежда угнетенных всего мира и смертельная угроза международному империализму. Великий Сталин, сын трудового народа, посвятил революционной борьбе всю жизнь, за дело коммунистического общества, его биография. Это героическая история. То есть в 1939 году товарищ Сталин для Никиты Сергеевича Хрущева это друг и отец. И это неоспоримо. Это начало было панегирик, и теперь переходим к концу. Конец еще более запределен. Народы всех национальностей Советского Союза, вот эта прекрасная формулировка, вот она мне нравится, народы всех национальностей, говорят о своих успехах, и эти успехи они связывают с именем товарища Сталина. Украинский народ, сейчас особый привет Порошенко и Зеленскому, с особой любовью празднуют 60-летие своего вождя, друга, учителя, товарища Сталина. Потому что Сталин в годы гражданской войны непосредственно руководил борьбой за освобождение украинского народа от империалистов-интервентов, от Петлюры, Махно и Деникина. Потому что товарищ Сталин повседневно руководит социалистическим строительством на Украине. Украинский народ с большой любовью благодарит товарища Сталина за освобождение своих братьев-украинцев, томившихся под гнетом польских панов и капиталистов. Украинский народ благодарит товарища Сталина за воссоединение великого украинского народа в едином украинском государстве. Чувствуете, да? Сегодня, в день 60-летия товарища Сталина, хочется сказать словами великого украинского народа. Живе довги, довги роки, на благо трудового народу, наш ридный, наш любий Сталин. Этим Никита Сергеевич Хрущев, повторяю, в 1939 году завершает свою статью «Сталин и великая дружба народов». Обращаю еще раз ваше внимание, что ни о каком антисталинизме здесь речь не идет, никакого противодействия культу личности нету, ну, хотя бы в силу того обстоятельства, что сам Никита Сергеевич Хрущев этот культ личности в том числе создавал. И вообще, с этой точки зрения, все в абсолютном порядке. Я, кстати, знаете, чрезвычайно жалею, что вот эта книга «60 лет товарищу Сталину», она с тех пор не переиздавалась, потому что на многие вопросы наших вот современников, этих балаболов, которые бесконечно там о чем-то рассуждают, там, будь то Хрущев, Берия, там, какой-нибудь Маленков, вот она бы давала бы самые, что ни на есть, прямые ответы, потому что это ведь, извините, их собственные слова и мысли. Они же это сами все сделали, поставили свои подписи под этими статьями. Все это было опубликовано, ну, в частности, вот в газете «Правда». А потом все это отдельной книгой. 300 тысяч – это первый только тираж. В дальнейшем книга допечатывалась. Ну, все как положено. И вот, глядя на эти высокопарные эпитеты про от друга и отца, о котором надо говорить всегда с любовью и благодарностью, в ответ некоторые сегодняшние деятели говорят о том, что Хрущев был глубоко ранен сталинизмом, и у него был мистический страх перед Сталиным, который за один неверный шаг или жест, или иногда даже взгляд мог уничтожить абсолютно каждого, и у Хрущева вот этого человека, который написал, повторяю, «Сталин и великая дружба народов», у него просто леденела кровь в жилах от невинно проливаемой крови в 1937 году или в 1938. Ну, это все, конечно, прекрасно, абсолютно. Действительно, статья «Сталин и великая дружба народов» переполнена просто мистическим страхом Хрущева перед Сталиным. Он прямо вот бросается в глаза. Вот особенно вот это «народы всех национальностей говорят о своих успехах», и эти успехи они связывают с именем товарища Сталина. Ну, я думаю, что каждый, кто произнесет эту фразу, тоже почувствует, как у него леденеет кровь, как рождается мистический страх, как вы чувствуете, что за какой-нибудь жест или взгляд вас изничтожит. Это все, конечно, очень красиво. А беда состоит только в том, что не очень это соответствует действительности. Мало просто кто знает или помнит уже, но однажды Сталин на очередном списке репрессированных, который подготовил Никита Сергеевич Хрущев, находясь на Украине, оставил резолюцию «Уймись, дурак». Одно время считали, что это некий такой элемент фольклора. Но не так давно служба безпеки Украины показала очень важный документ для осознания вообще вот этого так называемого антисталинизма Никиты Сергеевича Хрущева. Называется это «Документальная справка о массовых репрессиях на Украине в 1937-1938 годах». Справка на 13 листах. И дополняется это все аналитическим отчетом на 80 листах. Согласно архивным материалам Комитета государственной безопасности при Совете министров Украинской Советской Социалистической Республики, органами НКВД на территории Украины в 1937 и 1938 году всего было арестовано 267 579 человек. НКВД Украинской Советской Социалистической Республики установил для этой территории лимит по первой категории, ну, так тогда назывался расстрел, 8 тысяч человек, и по второй категории 20 800 человек. До конца 1937 года в связи с перевыполнением лимита НКВД УССР трижды ходатайствовал перед Москвой об установлении дополнительных лимитов в рамках этой операции. Это происходило 5 сентября, 29 сентября, то есть следующий лимит уже был использован за 20 дней, и потом 11 декабря 1937 года. В результате удовлетворения всех трех ходатайств лимиты по операции номер 00447 для Украины были увеличены до 63 950 человек, из которых 26 150 предполагались к расстрелу и 37 800 человек по второй категории. Повторяю, я все эти цифры привожу исключительно по одной очень простой причине. За каждой из них стоит один отдельно взятый человек. Это Никита Сергеевич Хрущев. Это он руководил всем этим процессом. Это он в том числе ходатайствовал перед Москвой об усилении лимитов в рамках вот этих политических репрессий 1937-1938 годов. Отсюда у меня возникает вопрос. Вот когда рассказывают о том, что Хрущев был глубоко ранен сталинизмом, а это вот точно в такой формулировке должно звучать? Ну, потому что я бы мог бы на самом деле это пересказать. Ну, судя по вот этим вот ходатайствам, перевыполнением лимита, причем в кратчайшие сроки, скорее наоборот. Это Сталин должен был быть глубоко ранен Хрущевым. Это вовсе не оправдывает то, что в конечном счете за все вот эти политические процессы, за массовые репрессии несет ответственность Сталин как руководитель государства. Но не только же он, а у нас как-то славно получилось. То есть вот есть один отдельно взятый виноватый. Это товарищ Сталин. А все остальные вроде как бы тут и ни при чем. Хрущев у нас, который требовал увеличения лимита, у нас глубоко ранен сталинизмом. Если послушать некоторых людей, то Анастас Микоян, например, не имел вообще никакого отношения к репрессиям в Армении. Но это же наглая ложь. Демонстративно наглая ложь. Руководство местной компартии было, извините, репрессировано по прямому указанию Анастаса Микояна. О чем здесь вообще можно говорить? И все об этом прекрасно знали тогда. А теперь у нас, значит, этот невиновен, тот невиновен. И вообще, если кто-то за что-то должен отвечать, то это исключительно Николай Иванович Ежов, который самолично, значит, устроил всю вот эту бойню, а сам товарищ Сталин, даже оставляя свои резолюции, он тоже не очень понимал, под чем он подписывается. Это очень красивая история. Сложена она впервые была во времена как раз вот пресловутой хрущевской оттепели. И сделано это было в том числе для того, чтобы обелить себя любимых. И Никиты Сергеевича Хрущева, и Анастаса Ивановича Микояна, и многих-многих других. Ну ладно, В ту эпоху доступа к архивным документам не было. Сейчас-то это все есть. Вот сейчас конкретно, что мешает говорить правду? Для чего нужно по-прежнему упорствовать вот в этой ереси абсолютной? Хрущев был глубоко ранен сталинизмом. Причем мне, знаете, нравится, когда вот этот эстрадный номер не срабатывает на широкую аудиторию, переходит ко второй части этого марлезонского балета, звучит это следующим образом. Дескать, Никита Сергеевич Хрущев рассматривал свою критику Иосифа Виссарионовича Сталина не как акт возмездия такого, да, с точки зрения истории, ну, потому что мертвые сраму не имут, а акт покаяния и личного подвига. Очень хорошо. Извините, а в чем было глубокое покаяние Никиты Сергеевича Хрущева? Вот мне просто очень это интересно. Он перед кем покаялся? Перед людьми, которые жили на территории Украинской Советской Социалистической Республики? А не сложно будет вот людям, которые рассказывают про акт глубокого покаяния, ткнуть пальцем? Ну, в какую-нибудь статью в партийной печати того времени, где вот написано, что Никита Сергеевич приносит свои там глубокие извинения и покаяния за то, что вот выполнял волю Москвы в 37-м и 38-м году. Что-то мне такое не встречалось. Я вам могу больше сказать, современники Хрущева тоже что-то об этом не вспоминали. Никита Сергеевич не размышлял о, извините, своем глубоком покаянии. Его задача была очень простая, дескать, мы тут были всем такие, вы знаете, марионетки, а за все нес ответственность непосредственно сам товарищ Сталин. А мы, люди темные, мобилизованные, ну, как вот в ту эпоху говорили, мой объект вот эта стрелка, и больше ко мне с этим не подходите. Это первая часть. А вторая, а в чем заключается личный подвиг Никиты Сергеевича Хрущева? Вот он вышел, огорошил всю страну известием о том, что у нас, оказывается, был культ личности и совершались массовые преступления. Только при этом массовые преступления были зафиксированы в отношении одного отдельно взятого человека, а все остальные, а Политбюро чем занималось? Это первая часть. Вторая. В рамках вот этого процесса началась повальная реабилитация всех, кого только можно. В том числе начали реабилитировать лесных братьев, всяких полицаев, бандеровцев и прочую шушеру. Это же у нас тоже жертвы тоталитаризма получились. Это вот в этом, что ли, личный подвиг Никиты Сергеевича Хрущева? А может быть, личный подвиг Никиты Сергеевича в том, что создали в обществе миф про гениев? Тухачевский, Гамарник, Убаревич, Якир, Путна, Примаков. Вот если бы были бы они, вот бы они бы наглецам Гудериану, Манштейну, Гёбнеру, Типельскирху навтыкали бы по самое первое число. Прямо 22 июня 41 года, как дали бы по зубам. И война, глядишь, 23 июня закончилась бы, да? Отлично, а на чем базировалась эта теория про гениальность? А только на одном. Надо было сделать лишнюю подпорку в эту систему, что вот есть, значит, глупый и преступный Сталин, который взял там всех, уничтожил, истребил, и поэтому война пошла по другому сценарию. А Никита Сергеевич Хрущев забыл просто кое о чем. О своей собственной роли, например, в трагедии Харькова в годы Великой Отечественной войны. Ну, об этом же размышлять Никите Сергеевичу было не очень интересно. Тогда вопрос, а в чем здесь покаяние и личный подвиг? Мне, знаете, нравится, вот когда вот это вот людям пытаешься объяснить, вот самым таким ярым сторонникам, защитникам Никиты Сергеевича Хрущева, они переходят к третьему акту марлезонского балета. Дескать, вот во время 20-го съезда партии Никита Сергеевич Хрущев еще не понимал, что проблема вся сводилась не к культу личности, а что вот эта власть сама по себе была такая. Ну, отлично, девки пляшут по 4 штуки в ряд. То есть Никита Сергеевич Хрущев, находясь все время в ряду высших руководителей советского государства, он не понимал, как существует система. Он находился в таком безвоздушном пространстве. А вот году 58-му глазки у зайчика прорезались, он трезво взглянул на вещи и все оценил. То есть у него период развития личности, ну о культе здесь речь не идет, да, у него период такого мозгозрелого созревания занял больше 20 лет. Может быть, ему тогда надо было за это покаяться? Или, может быть, это тогда является личным подвигом? Ну, действительно, человек преодолел деменцию. Наверное, этому надо порадоваться. И мне всегда вот его сторонники говорят, что так вот он же не один прозрел, а еще и вместе с Косыгиным. И вот они разработали специальный, значит, план реформы, хотели провести специальный пленум по экономической реформе, и даже они вот перешли к коллективному руководству партии, я говорю, да, перешли, и... А вот дальше самое интересное, а кто стал первой жертвой коллективного руководства партии? Ну, кто в октябре 1964 года получил коленом подопорно-двигательный аппарат? А это был как раз Никита Сергеевич Хрущев. Да, его освободили по собственному желанию, и он там даже произносит слова, что вот это сейчас, благодаря тем демократическим преобразованиям, которые мы совершили, а при Сталине бы попробовали бы вы так сделать. То есть у нас демократ, оказывается. Человек, который требовал увеличение квот по расстрелам на одной отдельно взятой территории на Украине, это у нас такой записной демократ, который потом совершил акт глубокого покаяния и лично нравственного подвига. Это все очень красиво звучит. Это все красиво звучало еще там в эпоху перестройки, когда шестидесятники своими воспоминаниями заполнили все возможные газеты и журналы, телевидение и радиостанции Советского Союза. Куда ни плюнуть, там обязательно сидел шестидесятник и рассказывал, как ему комфортно жилось при Никите Сергеевиче Хрущеве, который был святым человеком и совершил акт глубокого покаяния, как ему паскудно и погано было при Брежневе, особенно при Андропове. Ну окей, это можно было делать в перестройку. А вот сейчас, когда открыты архивы, когда документы опубликованы, ну сколько можно еще рассказывать про акт покаяния личного подвига? Да плевать было Никите Сергеевичу Хрущеву на это на все, давайте вещи уже своими именами назовем. И не был он глубоко ранен никаким антисталинизмом, как и сталинизмом. Никите Сергеевичу Хрущеву стояла очень простая задача – закрепить свою власть, точка. Закрепить свою власть можно было только, убрав с доски более сильные фигуры. Более сильные фигуры были гораздо более близки товарищу Сталину и гораздо больше с ним работали вместе. Но это прежде всего, например, Вячеслав Михайлович Молотов, например, или Климент Ефремович Ворошилов. Да на того же Микояна крючок имелся, очень серьезный. Вот и весь антисталинизм Хрущева. Потому что, повторяю, никаких системных, серьезных изменений человек, который якобы совершил акт глубочайшего покаяния и личного морально-нравственного подвига, не совершил. На том, собственно говоря, и погорел. И сам даже это признал. Вот эти знаменитые его слова попробовали бы снять при Сталине. Это что называется анамнез и диагноз. Но, опять же, как показывает практика, говорить об этом можно бесконечно. Все равно будут повторять вот эту бесконечную вампуку про святого человека, который осудил тиранию, но просто не успел изменить режим власти, который отвергал культ личности и в значительной степени сохранил систему, которая его породила. Я на этих словах когда-нибудь расплачусь слезами умиления, потому что всякий раз, когда вот мне рассказывают, кто там чего осудил, кто там с чем боролся, я вспоминаю операцию 2.0.447 и тройное увеличение лимитов. Этот документ, кстати, если мне память не изменяет, ну, если не в полном виде, то отдельными страницами, вот рассекречена эта справка на 13 листах, она есть в интернете, поэтому любой желающий может самолично почитать про акт глубокого покаяния и личного подвига Никиты Сергеевича Хрущева. Такие дела, друзья. Через неделю продолжим препарировать современные мифы о истории 20-м столетии. Я, Армен Гаспарян, на этом с вами прощаюсь. Берегите себя и всех вам благ.
Теория заблуждений.